Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Четверг, 17:00, в эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина, автор и ведущий. И сегодня у нас в студии Николай Юрьевич Вальчиков.
Здравствуйте.
Знакомьтесь. Николай Юрьевич 2 года тому назад уже побывал в нашей студии. Но ты заметил, у нас все переменилось.
Абсолютно.
Да? У нас новая студия, у нас исчез стол, который разделял меня с нашими гостями. Угу. Уютно?
Уютно. Да и я тоже изменился за эти 2 года.
Да, и все меняется, слава богу, в лучшую сторону.
Однозначно.
Иначе бы нам удачи не видать. Дорогие друзья, я сегодня пригласила Николая по причине того, что мне очень важно вместе с ним обсудить тему адаптации на свободе. Потому что за последнюю неделю я получила целых 3 печальных новости о том, что те люди, с которыми я была хорошо знакома и которые отбывали сроки в местах лишения свободы, к сожалению, ушли из жизни по разным причинам. У кого-то инфаркт, кто-то злоупотреблял спиртным, кто-то не выдержал испытаний. И мне очень-очень жаль, что молодые, крепкие, здоровые мужчины, имеется в виду в плане, что возможности здоровые.
Был потенциал.
Да, был потенциал. Они уходят, уходят и уходят. Николай, прежде чем мы с тобой сейчас поговорим на тему твоего служения, твоего тюремного прошлого, точнее практики, которая в твоей жизни случилась, я предлагаю посмотреть трейлер, который мы обыкновенно в начале эфиров включаем, и, может быть, кого-то он ободрит, дорогие друзья. Пожалуйста.
Никто не мог ни на что рассчитывать. Да и вообще я уже давно ни на что не рассчитывал. Хотя чувства, конечно же, они были. Наши отношения с моей женой, они были предначертаны Господом. Должно было именно получиться так, как все получилось, никак иначе.
Конечно, я верю, что это была воля Божья. Безусловно, столько было всяких знаков. Смотрю и радуюсь на Виталия Пронина, потому что понимаю, что в принципе, не все может плохо заканчиваться, когда освобождаешься после длительных сроков. Но я знаю, что и в твоей практике были случаи, когда люди, с которыми ты и сидел, и знаком был, и о Боге говорил, они уходили по причине какой-то неосмотрительности или глупости. Давай начнем сначала. Угу. Дорогие друзья, напоминаю, сегодня гость нашей программы Николай Вальщиков, чьи регалии я пока перечислять не буду. Все по порядку.
Да, слава Господу.
Аллилуйя. Коль, скажи, пожалуйста, напомним нашим радиослушателям, подписчикам, как случилось, что ты оказался в местах лишения свободы?
Ну,
вкратце.
Да.
Я знаю, что это была бурная история.
Да, вполне благополучная семья. У всех было высшее образование, даже, мне кажется, у собаки. И я закончил 11 классов университет технологии и дизайна. Ну, я не могу сказать, что был плохишом. У меня даже, по-моему, приводов в милицию не было никогда.
Слушай, ну ты закончил факультет такой блатной.
Скажи, на обувной, да.
Да, это обувь, это же красивые модели. Это можно было...
Это 90-е годы, поэтому обувщики, в принципе, никому... Да мне не хотелось, потому что на последних курсах я связался с очень крутыми людьми. И, мне хотелось... Нет, мне очень крутыми людьми. Угу. И мне хотелось быть как они, а я сам по сути не такой. Не просто я тянулся к этому всему. В результате срок был дан мне 10 лет за бандитизм. Угу. То есть статья-то, в принципе-то, и расстрельная. И, меня спасла только Божья рука.
Угу. А сколько времени ты провел здесь, в крестах?
Около 4 лет.
Так долго шло следствие?
Так долго шло и следствие, потом за судом, потом кассация. На самом деле, я себя слишком хорошо, может, зарекомендовал. Угу. С работой с малолетками,
с подростками.
С подростками. Мне всегда этот был дар, видимо, коммуникации между сотрудниками. Угу. И меня тормознули на какое-то время. Да и я не спешил.
Угу. Ты оказался в Новгороде?
Да.
В Нижнем Новгороде?
Нет, в обычном.
В обычном Новгороде.
Да.
Великом. И, насколько мне известно, там-то твой институт и пригодился.
Да, конечно. И связи определенные.
Вы там открыли производство?
Было. Просто оно велось так. Потому что... Начальник производства обувного, он был бывший то ли вертолетчик, то ли еще кто-то.
То есть в сапогах он ничего не понимал?
Его там поддуривали еще. Там, тут урежут, там раскладку сделают неправильно. Я, конечно, тоже не шибкий специалист, но я понимал.
В каком году ты освободился?
В 2005.
И что произошло на свободе?
На свободе произошло...
Что тебя остановило, и ты по второму кругу не пошел?
Неизлечимая болезнь меня остановила. И я могу сказать, что более гадкого существа, чем я, было сложно найти и в Санкт-Петербурге, и вообще в области. Потому что
ты наговариваешь на себя?
Нет, я просто испортил жизнь людям, которые меня искренне, беззаветно любили, мне доверяли. А я только гадости делал, подсел наркотики, еще что-то там. Mm-hmm. Да. Слава Богу, это быстро закончилось, но тем не менее. И даже не понимаю, как закрыты были глаза до 2012 года. Mm-hmm. Я устраивался на работу, но эти амбиции я притащил из тюрьмы, со своего прошлого. И мне казалось, что вот-вот оно все наладится, вторая, третья, пятая зарплата, и опять пике, опять каблуки. И опять травма для... Единственный человек, который от меня не отказался, это моя мама.
Я только хотела сказать
да,
об этом.
То есть
она мама-герой.
Просто меня всегда оправдывала. Что бы я ни... Как бы я ни приползал домой. И она мне говорила, что тебя любит Бог тоже все время. И от того, чтобы не оказаться на улице... меня спасала именно мать, которая никогда от меня не отказывалась, двери не закрывала. И у меня не было доступа к недвижимости, потому что я бы их тоже Просто просадил бы, сейчас бы болтался.
Ты сейчас говоришь такими глазами грустными. Наоборот, радоваться надо. Все поменялось.
Я каждый день радуюсь жизни.
Ты же говоришь, что ты сейчас просыпаешься ночью от улыбки.
У меня прекрасная семья, жена там.
Вот для того, чтобы ободрить наших подписчиков, наших слушателей, потому что среди них очень много людей, которые и отбывали наказание, и отбывают наказание, их родственники, родные, близкие. Есть те, кто никогда не верил в этих людей. Поэтому я рекомендую сейчас все-таки сказать, что случилось такого, что я-то знаю, что поменяло все. И образ жизни, и самое главное, вдохновило тебя, и ты стал на мир смотреть, а он цветной, оказывается.
Да, да.
Расскажи, пожалуйста, об этом.
Ну, молитва покаяния, это когда практически я сидел, пил пиво, потому что я не знал, что теперь делать, там, киста головного мозга, там, ну, другие неизлечимые, говорят, болезни, они уже присутствовали, и врачи, ну, в принципе, говорили о полугода нормальной жизни. Дальше можно было бы превратиться в овощи, как, ну...
Они прямым текстом тебе...
Да, да, это военные врачи, поэтому, ну, говорили прямым текстом, надо тебе жизнь поменять. А как поменять, если ты просыпаешься с одной мыслью, там, как бы залить свою совесть, да, чтобы не отвечать на дурацкие вопросы, что тебе там 37 лет, а ты, ну, в такой вот находишься ситуации, грубо говоря. Я его там накормил бездомного, напоил его пивом.
Саша.
В апреле. Нет, другого.
Это был другой еще?
Да, это был другой. На другой стороне фонтанки. И он благополучно лег спать на травке. Я ему так, ну, позавидовал даже по-хорошему. А я прикурю одну сигарету от других и пью пиво уже вторую банку. Подходят две женщины и говорят: слушай, ты верующий? Я говорю: ну, вот крестик у меня есть. Говорит: Бог тебя любит, все будет хорошо. Я думаю, ну... Блин, ну, извиняюсь, да. Вас бы так Бог любил, как меня сейчас любит, просто залюбил меня. Говорит: давай покайся, давай Христа прими. Пиво отняли, сигарет курить не дают. Так светили мне, что чуть в глаз, мне казалось, мне не засветили, если бы я не принял Христа.
Посторонние люди.
Да, две женщины. Они оказались сестрами из церкви. И я по какой-то странной причине, я пришел в воскресенье в церковь. Вообще, то есть, ну, меня куда-то затащить, куда я не знаю, ну, вообще сложно. Просто Господь по своей милости меня вот туда зашкварничек и приволок. И вот последние 7,5 лет жизни – это счастливая жизнь. Счастливая. Со Христом – счастливая жизнь. Освободил меня от того, от этого. Конечно, были падения. Ну, может, у кого-то и не было. Сразу очистился. Но вот это вот потихонечку...
Ну, мне кажется, что это, наверное, исключение, у кого падения не было. Но падения нужны для роста. Что такое падение? Это вроде бы на верный путь стал, вроде бы не хочешь плохих вещей делать, и в то же время происходит. Там, поддаешься на искушение, там еще что-то. Стресс, эмоции – это все оправдание. Но, тем не менее, вот этот период, 7 лет с Богом.
С Богом.
Ты ходишь в церковь, ты читаешь Библию, ты молишься за себя, за других. Он тебя привел к тому, что ты стал заботиться не только о себе и радоваться жизни, ты стал помогать другим людям. Ты пошел туда, где хуже, чем тебе.
Да, возможно.
И это люди, которых стараются не замечать на улице. Это бездомные люди.
Да. Мимо которых ходят другие люди, но в глазах и других людей, многих людей, они, ну, как воробьи, как вороны, которые, ну, прошел, не видят, сторонятся.
Нет, от них шарахают сколь.
Ну, да, да.
Мне
да.
Плакать хочется всегда, когда я вижу бездомных, и я помню случай, когда ко мне на тележке без ноги подъехал в метро человек, и шепотом мне говорит: меня украли, помогите.
Да, 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 да. Я помню эту историю.
Помнишь этот случай? И он даже не мог на поверхность метро подняться самостоятельно, потому что все от него шарахались. И слава Богу, он уехал домой.
Ну вот.
Вот просто
Богу.
Я его послушала, и я ему поверила.
Да. Да.
И все. Конечно, хватает и махинаций, и провокаций. Но когда ребята проезжают на тележках мимо, я всегда улыбаюсь, мы разговариваем. Привет, как дела? Потому что они тоже люди.
В любом случае. Их любит Бог так же, как тебя.
Мы перейдем к теме твоего служения и новых сейчас твоих проектов после музыкальной композиции. Я ее специально подобрала для нашего эфира. Это песня в исполнении Александра Латыпова, Сулеймана Латыпова. Но он называл себя Сашей. Почему называл? Потому что недавно Сулейман ушел из жизни, так и не справился со свободой. Он шестикратный лауреат конкурса, всероссийского конкурса песни среди осужденных «Колено красное». Последний раз мы разговаривали с ним по телефону 3 года тому назад, ну, чуть меньше. Это было 1 января 2017 года. И он говорил: «Наташа, я не могу вылезти. Я вот нахожусь вот в этом постоянном штопоре эмоциональном и физическом и так далее». И я его приглашала сюда приехать. Я ему предложила центр. Я не могла за ним поехать, взять его за руку. Он взрослый человек, взрослый мужчина. Он не приехал. Видимо, просто не справился со свободой.
Может, окружение. Его окружение.
Поэтому, дорогие мои, если вам сейчас, вы нас смотрите, и вам сейчас плохо, принимайте решение, не затягивайте. Нас приветствует Евгений Черняк. Женя, здравствуй. Красноярск. Это лауреат конкурса «Колено красное». Mm-hmm. Очень позитивно взялся за свою новую жизнь. Кстати, и работает. Тоже большие-большие сроки были. Приветствую, Наталья, и все, кто вас смотрит. Игорь Игоревич, добрый вечер. Тема интересная. Мне очень хотелось бы поучаствовать вопросами, но время выпусков не очень удобное. Игорь, ну что я могу сделать? Алексей, привет. Надежда, здравствуйте. Ребята, обсуждаем возможности адаптации на свободе. Сегодня у нас в гостях Николай Вальчиков, у которого был и тюремный опыт, и самое главное, жизнь наладилась, и 7 лет он на свободе делает грандиозные дела. Вы уж мне поверьте. Это он себя скромно ведет, а я-то знаю. Поэтому после песни в исполнении Сулеймана Латыпова, который, к сожалению, недавно ушел из жизни, мы встретимся еще раз в этой студии.
Ну, персоналов у нас, можно сказать, вообще нету. Все они самоучки, все они приходят, так сказать, умеющие играть на дворовых аккордах. Главное, чтобы песня звучала от души, чтобы она от души писалась.
Дорога, неподвижны небеса. Пройден путь еще немного до родимого крыльца. Очарован красотой своей матушки земли, и не доброй, и не злой величавой госпожи. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо пережить горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо пережить горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить. Так же складно без простого мужика. Да чего ж ты так прекрасна, да чего ж ты хороша. И слезами умываясь от любви к земле родной, он поет нам, улыбаясь, знать доволен он судьбой. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо пережить горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо
алкаш надо пережить. Горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо пережить. Горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить. Ах ты, Русь моя святая, сколько ж надо пережить. Горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить. Горе, боли и печали, чтоб тебя начать любить.
Перспективы участников «Калины Красной» очевидны.
Да, действительно очевидны, но, к сожалению, как только заканчивается тюремный срок, ребята выходят на свободу, вот здесь начинаются самые серьезные испытания. Короткое свидание сегодня с Николаем Бальчиком. Угу. Коль, почему не получилось? Вот у него полгода или год все вроде бы стало налаживаться. Срок был очень большой.
Угу.
Он освобождается, и семья, и образовалась, и работа.
А Бог дал шанс, да, и он дает каждому, и дает многократно. Просто, ну, скорее всего, он не нашел той реализации, которая в него заложена. Те дары и таланты, которые дал ему Господь, он не смог реализовать. Это внутренняя борьба, как у людей и верующих, и неверующих, когда ты не можешь радоваться, просто размышляя, что ты будешь делать в завтрашний день, что ты, ну, принесешь в этот день. Как ты будешь жить в этот день? И, ну, это зачастую начинает гнести. А, ну, враг души человеческой, он только и делает, что врет тебе. Да ты никому не нужен, да никто тебя не любит, да то, да сё. Если ты принимаешь это, начинают происходить в твоей жизни события. События негативные иногда. И это начинает тебя приводить в прошлое вот это вот состояние.
Ты помнишь свой разговор с Богом? Я уверена, что он был. Потому что по практике общения со своими подопечными и живя с человеком, у которого был большой тюремный опыт, когда обиды на Бога, когда претензии было?
У нас такие беседы иногда были. Я, ну, сказал
и,
бы...
И упрекал? Да.
И упрекал, ругался. И бывало, и ругался, потому что... Ну, потому что мы люди.
Жалко себя было?
Жалость к себе. Я когда двухсторонней пневмонией заболел, я Бога припер вообще к стенке всеми местами Писания. Почему он должен меня исцелить? Вот прямо сейчас. А у меня температура 40, и я ему рассказываю, там, Исаия, там, да, 58 глава, накорми голодного, да, увидишь ногого одень. Там. Я говорю, я, ну, как один мой пастор сказал, Авраам выбивал зубы грешникам, оставлял праведникам, да, то есть, ну, я говорю, Господь, ну, ты по-любому должен меня исцелить, вот я такой, я все, что делаю, там, ну, прям, ну, деваться тебе некуда, просто исцелить меня, и все, и тут во мне начинает всплывать, да, в сердце-то моем что, а зависть есть, ну, слава Богу, зависти нет, и не было никогда, я никому не завидовал, не желал зла. Ну, потом я понимаю, да, серебролюбив я, да, да, ну,
что
лукав,
такое?
Лукав,
так,
да.
Серебролюбие – это любовь к деньгам?
Да, да, да. Да. И это есть, и это есть. И я говорю, ну, Господь, я, в общем-то, я, похоже, не Д'Артаньян. Вот, и, ну, и любить-то тебя меня не за что. И я покаялся утром. Уже температуры не было, начались врачи, которые все-таки хотели меня исцелить, но исцелил меня Господь, я всегда об этом говорю. Поэтому вот через это покаяние я получил свободу от практически безнадежной ситуации.
Угу. Дорогие друзья, вы можете задавать вопросы нашему гостю, ну, Николаю Вальчиков сегодня в студии. И говорим об адаптации на свободе. Тема, которую мы затрагиваем регулярно, я бы сказала, даже чаще, чем, может быть, просят об этом говорить. Но возникают такие желания после каждого сообщения по телефону или смс-ки. Наташа ушел из жизни, этот не справился со свободой, этот опять сел.
Вернулся в тюрьму.
Да, третий, десятый и так далее. Поэтому хочется всем помогать. Итак, мама помогала.
Мама помогала. Она такие сумки таскала.
Угу. Вам привет.
Нам привет.
Хотите знать от кого? Привет от мальтицев Питера. Большое уважение Николаю. Специально для него провокационный вопрос. От Михаила Калашникова.
Он может
задать. Да, чудесный человек, замечательный, огромное уважение. Михаил Калашников, руководитель спецпроектов Мальтийской службы помощи. Зачем помогать бездомным? Ведь многие считают их лишними людьми, отбросами общества. Они не приносят никакой пользы.
Каждый.
Вот знает ответ на этот вопрос и тебе задает, потому что он хочет, чтобы ты об этом сказал.
Ну, я много скажу аспектов, почему это нужно делать. И для меня очень важно спасение, как и для Михаила, человеческой жизни. И я вам могу сказать, что многие люди считают, что помощь детям, сиротам там, и так далее, это круто. А помощь сиротам, которые остались на улице, это не очень важно, потому что они сами во всем виноваты. Но никто, я вот 100% знаю, что никто из этих людей, которые попали в такие ситуации, они никогда в детстве, там, в юношестве, они не думали, что они будут бездомными. Они не мечтали о том, чтобы вот хочу быть бомжом, да, вот, профессиональным. Они всегда мечтали о чем-то другом. Просто поверьте, любой человек может оказаться на улице. Любой. Я видел ситуации и полковника МЧС, который более 1000 пожаров потушил, там, ну, насколько я помню статистику, я могу в цифрах путаться.
Да, учительница которого, русского языка литературы.
Врач первой высшей категории, там, паралимпийский чемпион, там, человек, который там. Ну, их много таких случаев, которые, ну, в силу каких-то обстоятельств, а я уверен, что это просто незнание о любви Божией, об Иисусе Христе, привело их на улицу.
Коля, я тебе расскажу сейчас историю, которая произошла со мной в маршрутке 62. Она трогалась с Балтийского вокзала. Я, к сожалению, в тот момент ничего не могла сказать, растерялась. Но вот сейчас хочу сказать. Подошла маршрутка, пустой автобус, я ехала на работу. И я сидела на переднем сиденье рядом с водителем, и я не видела, что происходит сзади. И вдруг я слышу молодой мужской голос. «Откройте дверь! Зачем вы сюда эту бомжиху пустили? Она только что просила милостыню на вокзале. Немедленно откройте!» А на улице повалил снег, ну, ветер
понятно,
сильный.
Холодно, да.
Водитель – человек кавказской национальности. Молча остановился и открыл дверь. Я видела, что он не хотел этого делать.
Он, внутренняя борьба происходила.
Он понимал, что то, о чем его просят, это не. Ну, он добрый человек был. Но он все-таки открыл, потому что там вот этот молодой с запахом приятной туалетной воды орал на весь автобус: «Уберите отсюда эту бомжиху».
Ну.
И я увидела только, как вышла женщина с сумками и пошла.
Ну, да.
Вот, знаешь, я почему-то уверена, даже не на 100%. Нельзя плевать в сторону тюрьмы, нельзя плевать в сторону бомжа.
Да,
потому что
плевать.
В такой же ситуации каждый из вас может оказаться.
Вообще, легко.
Вообще, в одну минуту потерять документы.
Все, да.
В поезде ограбили у меня знакомого. Он здесь, в России, жил 4 года. Потому что мошенники обещали ему все время восстановить документы и не восстанавливали. И он жил и ждал.
Да.
Но нельзя так к людям относиться, тем более к женщине вообще. Ну, я не знаю, что будет с этим молодым человеком.
Он покается, примет Христа, и жизнь его изменится. Вот. Потому что я точно знаю, что это служение обоюдо, как бы острое, нет, нельзя, наверное, сказать острое, обоюдное, да. И 50%. А может, даже и больше, это люди, которым мы помогаем, они нам служат, чтобы сердце было плотяное, а не каменное.
Так что ты предлагаешь пожалеть и того, кто это сделал?
Обязательно оправдать, найти ему оправдание, обязательно, 100%. Как Христос делает, так и надо поступать. Я думаю, это... По-моему, да.
Хорошо. Спасибо за обличение.
Да, ну, перестань.
Николай Вальщиков сегодня у нас в студии и отвечает на вопросы. Дорогие друзья, задавайте, если вы согласны или не согласны с позицией Николая. Или дайте, пожалуйста, совет нашим подписчикам, как на свободе удержаться и адаптироваться. И не сесть, и не спиться, и не сколоться. Продолжая нашу историю.
Да.
Один бомж привел тебя к твоему служению. Я его очень хорошо знаю. Помнишь, как он называл меня? Матушка.
Матушка, да. Ты первая обработала ноги. И, конечно, через это такое служение началось вот, с Мальтийской службы помощи, которая, кстати, когда я там заявил, что нашей церкви там 100 лет, я говорю, а вы-то тут сколько этим? Он говорит, ну, мы практически 1000 лет этим занимаемся. Вот. Да. Причем это межконфессиональное, это когда крестовые походы начались. И я на самом деле, понты были дешевые. Вот. Ну и слава Богу за такие проекты, которые, невзирая на религиозные конфессии, принадлежности, атеизм, там, неважно. Главное спасти человеку жизнь, помочь ему восстановить документ. Таких организаций в городе, их становится больше. Но на самом деле не хватает при той статистике официальной, которая есть. И, как-то так. Забыл вопрос про что.
Хорошо. Я тебе новый задам. Давай. Скажи, пожалуйста, у вас сейчас есть дом?
Мы снимаем дом Милосердия. Снимаем его где-то за 35 тысяч рублей в месяц. И это слава Богу, что у нас есть такой. Потому что не все хотят, чтобы сдавать дом под бездомных, да, потому что бездомные...
Хотя себя... ведут они себя тише воды, ниже травы.
Да, там у меня есть Евгений Вахрушев, который занимается завхозными делами, ну и, конечно, проводит богослужения. Я туда приезжаю часто, раза 3 в неделю. И он ведет все дела, лучшего помощника.
А он сам был бездомным?
Нет, он... не знаю, можно про него говорить? Он прошел реабилитацию, да, в новой жизни. Кстати, очень классная организация, которая очень давно занимает больше 23 лет. Я точной даты не помню, их помогает руководители мне. Там очень-очень.
Ты у меня спрашиваешь, можно ли про Женю говорить, а я тебя хочу спросить. Да? А Женя не против, что мы про него говорим?
Я не знаю, да. Он нас простит.
Артур Иванов. Лауреат конкурса «Калина Красная». Вот этот человек встал на ноги.
Слава Богу, есть позитивные моменты.
Да, и мало того, что он встал на ноги, он еще пошел уверенно заниматься своим делом. Артур, у меня к тебе вопрос. Никогда тебе его не задавала, хотя мы с тобой, можно сказать, из ворот СИЗО вместе вышли. Скажи, пожалуйста, ты верующий человек? Вот напиши, пожалуйста. Кстати, Артур Иванов. Артур. А где ты живешь? Мы с тобой расстались в Вологде. Я даже не знаю твоего места жительства. Город хотя бы назови. Я знаю, что ты занимаешься концертной деятельностью, но это очень важно реализовать себя. Скажи, пожалуйста, вот те люди, которые у вас живут, долго ли они живут? Долго ли им нужно для того, чтобы привыкнуть вот к этому статусу?
На самом деле у нас нету такого, что мы планируем, чтобы человек у нас долго жил. Первая задача для меня познакомиться с Иисусом Христом, потому что не знаем, когда мы к Нему отправимся. Вот. Это самое важное, что может быть, чтобы жизнь его начала меняться. И мы не планируем, чтобы они у нас как в доме там, пенсионеров там, остались жить. Задача в короткие сроки, там, полгода.
Дать возможность адаптироваться.
Это же не все из уголовной среды у нас есть. Просто инвалиды, которые лишились ног там.
Вот как Саша, ты говоришь, ноги перевязать. Там перевязывать-то нечего, ног-то не было почти.
Да, у него и не было ни ступни, ни одной. Да.
Культи одни, да.
И на самом деле люди разные, и не все, вот, например, с этого самого, не с Донбасса, как там второй-то?
Какая разница?
Да. Короче, от войны убежали. Да, пожилая женщина. Потом из этого самого. Гражданин другой страны. Агуа, Аглы. Сам Он из этого. Ну, в общем, из Казахстана, сам азербайджанец, документы потерял. То есть это вообще это.
Ему очень тяжело было.
Ему, да, причем в возрасте там под 60, да, он никому не нужен, болтается здесь. Родственники, как бы, ну, я с ними связывался, он говорит, там мы не можем ничем помочь. Да. Его даже через границу не отправить. То есть, ну, вот тоже Михаил Владимирович, он тоже взялся за него и. Ну, верю, что...
Слава Богу за Михаила Калашникова, его команду и службу мальтийской помощи. Потому что они, по-моему, каждый месяц отправляют домой.
Это очень, очень такой труд, на самом деле. Ну, и мне что нравится, да, вот эти люди, которые изо дня в день делают вот эти дела. Возят на флюорографию, восстанавливают документы.
Лечат.
Да, лечат.
Кормят.
Кормят, да. Не кичатся они этим. Просто люди, видя эти добрые дела, прославляют Господа.
Скажи мне, пожалуйста, вот сколько мы не виделись? На Рождество, по-моему, после Нового года.
Не помню.
Мы приезжали к вам в дом служить, и там было человек, наверное, 15.
Ну, что-то около того.
Как быстро они покидают дом? Как быстро они находят дорогу?
Весь коллектив уже новый. Да, кто-то ушел, но ходит в церковь. Кто-то ушел и ходит там, в другую конфессию церквей, да, но кто-то даже сказал спасибо.
Ну, вы же, я так понимаю, не за спасибо работаете.
Нет,
самое
все...
главное, чтобы человек привел себя в человеческий вид.
Ну да.
Встал на ножки.
Они получают очень большую порцию Евангелия вот, каждый день.
Уверенность какая-то появляется у него?
Появляется. Самая важная уверенность, что тебя любит Бог, и все будет поэтому хорошо.
У меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, у них нет страха? Вот они находятся у вас в доме милосердия, в зоне комфорта. Кругом птички поют.
Да.
За ними ухаживают, лес, отдыхают.
Трехразовое питание.
Никаких соблазнов, сигарет, там, водки и наркотиков. Живут в зоне комфорта.
У меня нету наркоманов по одной причине, что у меня нет программы реабилитации. Я сразу отправляю в какие-то...
другие. Да. Но я хочу тебе сказать, вот когда они выходят, они не боятся выходить? Потому что там уже начинается все иначе.
Согласен. Я не знаю, боятся они.
А вы их готовите каким-то образом? Ребята, это здесь вам хорошо. Это с нами все классно.
Для этого есть Евгений. Он их мотивирует, да? И задает... Такие вопросы.
Например.
Да. А что ты будешь делать дальше? Вот, а чем мы можем тебе помочь? Да, и люди на простые, казалось бы, вопросы не находят ответа. А что я хочу вообще? Ну, понятно, если ты инвалид, да, там, и у тебя там ты не ходячий, еще что-то. Но когда ты, в принципе, здоровый, да, просто вот у тебя сложились так обстоятельства, да, вот, и, ну, вот что.
То есть человек, когда оказывается на улице вот в этих условиях, превращается в бомжа, он забывает вообще о своих желаниях. Вы когда-нибудь видели, как реагируют люди бездомные? Это ужасное слово «бомж», да?
Да, отвратительно. Не называю никогда бомжами.
Как называете?
Человек бездомный, попавший в трудную ситуацию.
Хорошо. Вот этот человек, как себя ведет? Вы замечали, дорогие подписчики, вообще? Они стараются исчезнуть, стать маленькими, спрятаться. Они ни с кем не ругаются. Они боятся вообще место занимать на земле. Такое ощущение.
Не могу сказать, что у меня такие были ощущения. Просто люди смотрят вниз.
Они чувствуют реакцию общества.
Они реально, вот если я смотрю на небо и радуюсь, да, то люди в вот таких условиях, когда безнадежность, то есть я очень много раз видел глаза людей, которые там, мы раздавали там, пищу на улице, они ели, а в глазах безнадежность, и он смотрел под ноги. Как только люди принимали Христа, у них и мышление менялось, и взгляд просветлялся. То есть они... Многие перестали там, приходить в пьяном виде. Да? Ну, может, для них это незаметно, но
стали
это
стирать свою одежду.
Ну да.
Ухаживать за собой. Особенно, когда в коллективе появляется барышня.
Да, это вообще.
Или не одна. Я помню, как девочки приводят себя в порядок, и как мужчины хорохорятся. Дорогие друзья, пожалуйста, обратите внимание на тех людей, которые находятся рядом с вами в статусе бездомных. Вы просто не смотрите на внешний вид, вы посмотрите им в глаза.
Да. Безнадежность.
Я помню одну женщину, которая просила милостыни. Я-то понимаю, что она там делает, но она беременная. И мы с ней чай попили. Она купила пирожное, попросила купить пирожное. Угу. То есть она денег не просила. Да. Знаешь, для кого? Да. Для сына, который там стоит.
Ну, да.
То есть она беременная. И поэтому будьте, что ли, добрее. Вы скажете, а почему я должен быть добрым к этому человеку? У меня своих проблем достаточно. Ну, вы поверьте, что все аукнется и все вернется.
Вот был недавно случай такой, ну как недавно, в течение года, я не запоминаю даты, человека выписали из больницы, не буду называть какого, он в ноябре сидел на остановке, у него не было обуви, просто бинты, у него были обморожения первой степени, в луже крови, в свитерке. Рядом ходили люди, и сколько ходили, непонятно. Но одна женщина знала о ковчеге, служении ковчег милосердия, и в маршрутке сфотографировала, и мне написала. Пока я доехал, это час, да, ну, плюс два, наверное, вот такая температура была. И вот, слава богу за там Михаила Калашникова, который продавил этот, его возвращение в этот самый больницу, да, через уже исполнительные какие-то властные структуры, да. Он принял Христа, он покаялся, и его выписали, почему? Ему сказали, походи месяцок, они у тебя совсем отомрут, и мы тебе их ампутируем. Сказать это бездомному человеку, ну, я не знаю, я их тоже врачей оправдываю всегда. Вот, но,
такое можно оправдать?
Можно.
И такое тоже?
И Иуду он оправдал, вот, который предал его. Поэтому мы не знаем, по какой причине из некоторых больниц бездомных просто на помойку выносят. Потому что мы не знаем, может, такие установки, еще что-то. Так вот.
Не может быть такой установки. Не может быть такой установки вынести человека на помойку.
Мест нет, больше двух недель их не держу.
Угу.
И, ну, понимаешь, да?
У нас с тобой осталось 7 минут.
Да, и еще. Так он принял Христа, ему провели операции, ну, не операции, а лекарства какие-то дали хорошие. Ну, это все Бог устроил, и ноги ему спасли.
То есть не ампутировали?
Не ампутировали,
слава
да.
Слава Богу.
Вот. Но он сделал там через несколько месяцев неправильный выбор, он у нас пожил. И все-таки товарищ Портвейн, он вернул все в изначальное.
Если он уже побыл верующим некоторое время, ему деваться ему некуда. Он все равно попьет и...
Ну, он, по-моему, оказался опять в мальтийской службе помощи и уже, по-моему, без ног.
Палатки.
Алкоголь.
У нас есть время с тобой рассказать о новом направлении, которое ты запустил в последнее время. Я думаю, что произошло какое-то событие в твоей жизни, и опять все началось. У тебя же каждый раз что-то происходит, какая-нибудь встреча, какое-нибудь событие, и после этого все меняться начинает.
Начинает меняться. Бог, он такой, он любит говорить и инициировать проекты, да, как-то вот. Я получил внутреннее откровение, что надо идти туда, где люди голодные, злые, где ну, тут тоже вот этого состояния безнадежности. Это в Боткинской больнице находится место, там замечательный человек, Анатолий Евгеньевич, он оказывает помощь уже долгие годы, подкармливает, хотя он не должен этого делать. Вообще не должен. Это, может быть, последняя надежда для бездомного человека вообще оказаться в каком-то медицинском учреждении или еще где-то. Это просто он там... Ну,
я видела, слово, как бездомные люди сидят в кабинет в очередь.
Да, да.
Вот они, вот этого, они так этого ждут. Обычно же вот мы сытые и довольные, да? В поликлинике. Это же ругань.
Еще недовольны, да.
Да, не так приняли, не то сказали. А эти сидят и просто вот...
Не, ну если ты почаще туда будешь заходить, то ты поймешь, что они приходят пьяные, они орут, они могут ругаться, материться, а он просто делает свою работу и все. И не, ну, говорит, так, ребята, давайте...
Ты про врача?
Да, про врача, да.
Так.
А, и как-то Господь мотивировал, да, а что туда, ну, только без, ну, со Словом Божьим, это, конечно, самое важное. Но вообще Евангелие, оно с бутербродами, с колбасой, там, с носками, с одеждой, там, с ботинками, оно вообще, ну, как бы принимается, и так и Христос поступал. И вот уже, там, несколько месяцев я туда хожу, там, несколько раз в неделю, и люди каются.
А бывает, что они ругаются на тебя,
ну,
гонят,
бывает, входят...
отстань?
Нет, такого нету. Но входят уже во взаимоотношения определенные, и у них появляется шанс. И кто-то на репцентр уехал, кто-то к нам в Дом Милосердия. Ну, в общем,
мы всегда так мало времени оставляем на нужды, а это очень важно. Дело в том, что ты же это не для себя делаешь. Это большое...
Был момент, когда я это делал для себя. Для красивых публикаций, для того, чтобы, как бы мне сказали, крутое служение. Да, был момент. Я потом покаялся, слава Богу, Господь не сразу меня тапком треснул. Вот, а дал возможность осознать, что все, что ты делаешь, словом и делом, делай для Господа и Спасителя.
О нужде. Какие нужды у Дома Милосердия и какая нужда вот у того служения, куда вы ходите в больницу?
Да. Самое важное, два вопроса. Это финансы, потому что за все отвечает серебро, и если у кого-то есть желание.
На что?
На что?
Аренда,
на
помещения,
вот
продукты.
Больше всего на аренду помещения.
Да. Продукты.
И я просто... Сейчас холодно, и мы бы открыли еще один дом. Вот. Потом,
самый тяжелый период,
да,
для
потом
бездомных.
Делателей не хватает. Просто реально людей, которые бы согласились, ну, в этом...
Помогать.
Помогать просто, да. Потому что, ну, не все и не всегда готовы.
А чем помогать конкретно, пожалуйста?
Раздать пищу голодным несколько раз в неделю. Что еще?
Обычно это бывает по вечерам.
Автоволонтеры, да. Потому что нам нужно возить наши...
Фляги.
А?
Фляги.
Фляги надо возить. Надо возить этих ребят на осмотры к врачам. Сейчас, слава Богу, есть... несколько, даже я бы сказал, врачей, профессионалов, которые нас посещают, которые нам помогают. И все это устроил Господь, потому что именно сейчас появились люди с язвами на ногах, после инсультов, после инфарктов. Ну, и вообще все устроил Господь, устраивает каждый раз.
Врачи, автоволонтеры, люди просто на раздаче, вот поездить, да, да. Это три раза в неделю, просто налить суп в тарелку и передать.
Передать, да.
И, конечно, если сердце у вас отзывается, дорогие друзья, как тебя найти?
Во-первых, можно написать мне в Фейсбуке и ВКонтакте, это Ковчег Ковчег. Во-вторых, мой номер телефона, ты его дашь там, нет?
Мы не сможем так быстро дать, потому что идет трансляция. Но ты можешь, знаешь что, давай назовем Ковчег Ковчег, это легко, во всех социальных сетях.
Я номер могу повторить.
Номер можешь назвать сейчас.
8-981-146-86-48. Он привязан к Сбербанк онлайн.
Мы знаешь, что сделаем? Мы напишем после выхода программы, он остается в архивах во всех социальных сетях. Мы просто там напишем номер телефона, чтобы люди, если захотят, могли.
Да. Там не бывает много.
Там всегда есть
там
нужда.
Там всегда есть нужда. Вот мы вчера оплатили...
Время.
Да, я понял.
Что вы оплатили?
Ну, исследовательские, там по глазам у нас инвалид есть, и это уже 6 тысяч мы отдали, потому что у него нет прописки, нет, ну и, соответственно, его бесплатно никто не принимает.
У нас осталась минута и по 30 секунд времени.
А я, да, я спою?
Следующий раз. Хочешь?
Да, прямо сейчас я спою, да. Мой Господь чудный, Он может двигать горы и спасти Егора, Тимофея, Наташу, Машу, Татьяну и даже Николая. Бог тебя любит и никогда об этом не забывай. Все будет хорошо.
Дорогие мои друзья, встретимся в следующий четверг. Мы выходим в эфир с огромной радостью, чтобы кого-то ободрить, кому-то помочь, сказать доброе слово. И вообще, пока мы вместе, у нас все будет хорошо. С Богом. До свидания.
Благословляю.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.